Я приветствую вас, мои дорогие, уважаемые, любимые братья и сестры. Как приятно сегодня мне находиться здесь вместе с Мариной. Поэтому я от всего сердца хочу поблагодарить Игоря Витальевича, пастора, который сделал это предложение 2 недели тому назад, да. Вот, мы с ним договорились об этом. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы помните добрым словом, передаете от меня приветы. Вот. Слава Богу, что в свое время между нами сложились такие чудесные отношения, что они до сих пор продолжают приносить радость и удовлетворение духовное. Большое вам спасибо за это. Большое вам за это спасибо. Конечно же, всегда мы рады посетить церковь, в которой совершали определенное число лет служения. Но сегодня посетить в такой день особенный и вместе с вами разделить эту святую трапезу, вместе с вами собраться у этого стола, это особое благословение для всех нас. Почему? Потому что здесь, под этой белоснежной скатертью, нечто Господом особенное приготовлено для каждого из нас. Мы сегодня говорили о книге Откровения, об истинах, запечатленных в книге Откровения, подняли вопрос вот этого куба, да, и вот в свое время пионеры адвентизма спорили, дискутировали. Иногда бывали горячие очень споры относительно того, сколько раз народу Божьему собираться вокруг стола вечери Господней. Кто-то предлагал и говорил, что нужно собираться каждую неделю. И это можно было понять, потому что церковь адвентистов седьмого дня состояла из многочисленных верующих, выходцев из других и протестантских, и непротестантских деноминаций. Кто-то говорил о том, что необходимо собираться один раз в год. Вот. И вы знаете, по милости Божией, мы сегодня 4 раза в году с вами собираемся, потому что Бог таким образом повел церковь и сохранил вот этот удивительный ритм. Знаете, вот этот удивительный ритм. Музыканты меня поймут. Знаете, музыканты, когда говорят о размере, говорят 4/4. Да, 4/4. Вот кому-то может нравиться 3/4. Раз, два, три. Раз, два, три. Кому-то может не нравиться. Кому-то может нравиться раз-два, 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 2/4. Кому-то, может быть, даже нравится 5/4 и 7/4. Но нет такого человека, которому не нравится 4/4. Все любят музыку в размере 4/4. Вот так устроено человеческое сознание. Здесь стихи говорим, да, какие-то, четверостишие. Почему четверостишие именно? И много можно всевозможных примеров приводить. И вот, слава Богу, церковь вышла на такой удивительный 4-тактный ритм, когда народ Божий 4 раза в году собирается возле этого удивительного стола и готовится к тому, чтобы войти с нашим Господом в такие близкие отношения, принимая принимая то, что он сегодня будет в руках служителей церкви, Божьей церкви предлагать. Это прекрасно, это чудесно. Но вы знаете, совершенно бессмысленно, мои милые братья и сестры, подходить к этому столу, не понимая, что, собственно говоря, сегодня, в этот субботний день происходит. Нет совершенно смысла даже снимать эту скатерть, если я сегодня сижу в зале, наблюдаю за этим, но не понимаю, что это такое. Почему этот стол сегодня стоит здесь? Почему он так особенно украшен? Почему атмосфера вокруг этого стола необычная такая? И вот по милости Божией я сегодня вышел на это святое место в трепете в своем сердце. Почему? Потому что я всегда испытываю трепет, когда мне нужно народу Божьему нечто важное, очень глубокое объяснить. Объяснить все то, что связано с сегодняшним столом и всем тем, что на нем сегодня лежит. В древности произошла одна история. Она записана в книге «Бытие» в 14 главе. Вы же знаете такого человека, звали которого Авраам, да? И вы знаете о том, что было время, когда Бог призвал этого мужа веры. Не хочу говорить «муж веры», потому что всякий раз говорю «муж веры», кто-то из зала встает, нет, он муж Сары, и все. Когда Господь призвал Авраама последовать за ним в какую-то далекую, неизвестную для него землю, земля, которая стала обетованной, стала называться обетованной. Ведь мы с вами же очень хорошо все знаем, что если бы было бы угодно Богу все сделать на том месте, где жил Авраам, Бог бы сделал, но нет. Бог пошел другим путем. Он вызвал Авраама и повел его в эту неведомую доселе для Авраама землю. Зачем? Если мы посмотрим на карту Древнего Ближнего Востока, то мы увидим, что, сделав такое, Бог решил свою стратегическую задачу. Почему? Потому что у Бога была цель. Он ведь не просто вывел Авраама и привел в землю обетованную. У Бога была цель от Авраама произвести великий народ. Великий народ, который должен был бы в тандеме со своим Творцом, со своим Царем, со своим Богом совершить самое главное, самое необходимое для человека – это спасти человека. Спасти человека от угрозы вечного исчезновения или исчезновения навечно. Вот с этой целью Бог решил от этого мужа образовать один народ, который должен был сыграть основополагающую роль в спасении всех окружающих. Вот почему Бог его выводит из Ура Халдейского, где он жил доселе, и ведет его в землю обетованную и располагает его между двумя великими цивилизациями Древнего Ближнего Востока. На юге это Египет, на востоке это Вавилон, откуда пришел Авраам, ну и на севере какие-то цивилизации языческие живут, как финикийская цивилизация и так далее и тому подобное. И огромное количество людей, народов, которые совершенно не имели никаких отношений с тем, кто сотворил эту землю, с тем, кто благословил. эту землю когда-то. Вот здесь, на этой земле, должен был появиться народ, который своим влиянием должен был охватить весь этот языческий мир, который должен был повлиять на то, чтобы язычники, увидев народ Божий, увидев Бога в этом народе, увидев законы этого народа, правила этого народа, увидев здоровье этого народа, настолько бы восхитились бы этим всем, что сказали бы: и мы хотим быть вместе с вами. И, конечно же, самое великое и драгоценное, что произошло в этом народе, это, помогите мне, это пришествие Мессии, да? Это тот самый день, когда великий небесный Бог воплотился в плоть человека и пришел на эту землю как обычный человек для того, чтобы осуществить тот великий план спасения, который был задуман еще до того, как появилась наша планета Земля. Конечно же, когда у Бога есть какие-то свои планы, а мы знаем, что помимо Бога здесь на Земле закрепились очень хорошо, силы, которые по своему духу противоположны Духу Божьему. Конечно же, мы не должны с вами где-то летать в иллюзиях и думать, что вот все, что задумал Бог, все будет протекать легко, спокойно, без всяких напрягов. Нет. Существует сила, которая противодействует Творцу на всех уровнях. И когда Господь задумывает что-то и начинает это осуществлять, эти силы молниеносно подключаются и начинают препятствовать Богу совершить его планы. И вот Господь вывел из Ура Халдейского Авраама, чтобы привести его в землю обетованную, чтобы там от него произвести этот великий народ. Дьявол, конечно же, уже догадывался о том, что здесь что-то не то, потому что слишком уж Бог этому уделяет очень серьезное внимание. Он же слышал разговоры с Авраамом, он же понимает, о чем идет речь, он видит задумку Божию. И, естественно, конечно же, он начинает предпринимать свои адские усилия для того, чтобы Богу помешать осуществить этот план. И так как Авраам, он пришел в эту землю не один, а вы знаете, с ним пришел еще его племянник Лот, да? Дьявол тоже придумал интересный план. Он подумал, что нужно сделать что-нибудь такое, чтобы Авраам и Лот, находящиеся под Духом Божьим, чтобы они не смогли, чтобы Бог не смог через них, через этих людей, что-то в этой земле обетованной сделать. Поэтому они, силы дьявола, пытались вокруг Авраама и Лота создать такие сложные обстоятельства, чтобы эти обстоятельства загубили бы на корню все Божьи планы. И вы помните, они пришли туда, и произошел спор. Произошел спор между пастухами. Они не поделили там колодец, там не поделили какие-то пастбища. И возникло возмущение, и это возмущение не могло не напрячь Лота и Авраама. Но Авраам человек мудрый, Он поставил Лота на возвышенности, перед которым открывалась эта удивительная долина, эти удивительные просторы. И сказал: Лот, давай так, чтобы между тобой и мной не было никаких напряжений, давай мы с тобой разойдемся. У тебя будет свой простор, у меня будет свой простор. Да? Он говорит Лоту, если ты пойдешь налево, я пойду направо. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Мудро? Мудро. Правильно? Правильно. Когда возникает какой-то конфликт, лучше его решать вот таким образом. На время нужно разойтись, обозначить территорию, и тогда все будет хорошо. И когда Лот выбирал землю, да, у Лота есть семья, есть жена, он обратил внимание, вернее, его семья очень пристально посмотрели в ту сторону, где кипела жизнь. В полном смысле этого слова. Там было все. Там горячая вода, там интернет, там все там. Какие хочешь развлечения? На любой вкус, на любой цвет, на любой запах. Это ему очень понравилось, если пойдем туда. И пошли. Авраам пошел в другую сторону. И вы знаете в конечном итоге эту удивительную библейскую историю, чем, собственно говоря, все там закончилось, да? Пожили они там, и Библия нам сообщает, насколько в тягость Лоту было жить там, в Содоме и Гоморре. Как ему трудно было наблюдать вокруг себя, что творится. Он, человек, был воспитан в каких-то консервативных, в каких-то четких духовных, религиозных устоях, и вдруг он увидел этот разврат, эту катастрофу, которая вокруг него. Конечно, его очень сильно это волновало, но он был не один. Там женушка была, да? Там женушка была, которая была настоящей шеей, которая этой головой постоянно куда-то крутила. Да? И в конечном итоге докрутились до такого состояния, что им надо было бежать. Что им надо было бежать оттуда, сломя голову, потому что Господь опустил на эти города огонь и серу. Но что произошло до этого, вот в этой 14 главе? До тех пор, пока Бог еще не уничтожил эти два города. Дьявол стал вокруг Авраама и Лота создавать очень трудные обстоятельства. Поссорились цари местные друг с другом. И пока они там дрались и друг друга били, резали и так далее, они под шумок, сами даже не обращая на это особого внимания, они под шумок взяли и победивший царь, вот в этой драке большой, он взял имущество этого Содома и так далее, и заодно прихватил и все имущество Лота. Лот не был человеком нищим, да, он был достаточно богатым человеком. И вот этот царь взял, прихватил и утащил и Лота, и семью его, и богатство его за собой. И, конечно же, казалось бы, для Лота должно было бы все закончиться очень плохо, плачевно. Но по милости Божией нашелся один человек, который бежит к Аврааму. Вы можете эту историю сами почитать, да, я самое главное хочу вот из нее вам сказать. Бежит человек, говорит, племянника твоего взяли. Вот, Авраам снаряжает небольшую армию и отправляется его отбивать. Догоняет их, отбивает Лота, отбивает его имущество. И вот когда это случилось, наступает самое главное. Когда это произошло, наступает самое интересное. Посмотрите, что. Мы почитаем с 17 стиха. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним. Посмотрите, что случается. Царь Содомский, которого побили как следует, да? Который потерял имущество людей. Царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Представляете, да? Он отбил, имущество все у него, люди у него. Он там надавал как следует этим царям, которые побили царя Содомского. И вот такая картина. Он возвращается, и вдруг навстречу выходит этот царь Содомский. Ну, понятно же, для чего он выходит, да? Понятно. Ему очень хочется вернуть себе все, что он потерял в этой драке, в этой войне. Но посмотрите, что дальше происходит. Выходит, с одной стороны, царь Содомский, а с другой стороны, выходит Мелхиседек, царь Салима. Вынес этот царь Салима, этот Мелхиседек, хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И посмотрите, что начинается между Авраамом и этим Мелхиседеком. И благословил его Авраама и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Видите, какие взаимоотношения удивительные, да? Выходит Мелхиседек, в руках у него хлеб и вино, в устах его благословение Авраама, он предлагает хлеб и вино, он изрекает это благословение, в ответ на это благословение Авраам отдает ему десятую часть. Посмотрите, да, есть отношения, удивительные отношения, да, когда ты получаешь благословение, а взамен откликаешься на эту любовь и благословение тем, чем ты можешь откликнуться. Авраам не мог благословить взамен или в ответ Мелхиседека, правильно? У Авраама не было ничего такого и в правах, чем бы он мог вот на уровне Мелхиседека ему ответить. Но посмотрите, как вовремя и как чудесно сообразил Авраам, каким образом он может ответить Богу на его любовь, который послал этого Мелхиседека. Он отдает ему десятую часть. Авраам дал ему десятую часть. И сказал, посмотрите, царь Содомский стоит и наблюдает, что происходит между Авраамом и Мелхиседеком. И он вмешивается в это, и ему тоже нужны какие-то сейчас взаимоотношения с Авраамом. Почему? Потому что есть цель, поставлена определенная. Поэтому нужно с Авраамом сейчас наладить какой-то контакт. И посмотрите, как он это делает. И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей. Он только что видел, как Авраам десятую часть отдал Мелхиседеку. Посмотрите, он говорит: отдай мне людей, а имение возьми себе. Видите уровень языческого мышления, да? Людей мне отдай, а имение возьми себе. Он увидел, что Авраам отдал Мелхиседеку десятую часть. А он говорит: ты возьми себе. Нет, чтобы взять сейчас пример с Авраама, да, и отдать Мелхиседеку. Нет, он отдает Аврааму. Да потому что Мелхиседек для него пустое место. Понимаете? Просто пустое место. Он не обращает внимания вообще, кто это такой. Он религиозно заточен по своим языческим принципам. Поэтому ему нужно сейчас срочно решить вопрос экономического значения, а все религиозное ему совершенно безразлично сейчас. Но Бог, великий Бог, он же не напрасно устроил такое дело, чтобы Мелхиседек оказался в присутствии, царь Содомский оказался в присутствии Авраама и Мелхиседека, чтобы царь Содомский увидел вот эти взаимоотношения. Он же должен был задать, а зачем десятина ему должна была быть? Что это за хлеб и вино? Понимаете, тот вынес ему. Он же должен был задать. Нет, никаких вопросов не было задано. Язычник, он и есть язычник. Да, он просто Аврааму сказал, отдай мне людей, а имение возьми себе. Знаете, Авраам на него вот так посмотрел, да, увидел в нем человека, который не способен сделать никаких духовных выводов вообще из всего того, что он... Содомский царь смотрит на Авраама, как на человека, который собрал армию, чтобы погнаться и чтобы завладеть вот этим имуществом. Понимаете? Он говорит, ну ладно, спасибо, все, победил. Людей отдай мне, а все имение возьми себе. Как бы я тебе готов заплатить за это все дело. И вот это... грандиозная в буквальном смысле слова реакция Авраама на это все. Эта реакция, мои друзья, она имеет прямое отношение ко всему тому, ради чего мы сегодня здесь собрались. И если мы это способны будем с вами сегодня понять, мы с вами победители настоящие. Сегодня то, что лежит под этой скатертью, принесет нам грандиозное удовлетворение, принесет нам победу, самую настоящую. Посмотрите, что говорит Авраам. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, представитель которого здесь стоит, Мелхиседек, да? Владыки неба и земли. И вот это просто ошеломительно, что даже нитки, посмотрите, что говорит, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего. Что бы ты ни сказал, я обогатил Авраама. Знаете, ответ какой. Вот, представьте себе, закройте глаза, представьте себе Авраам, Мелхиседек, вот так держащий хлеб и вино. И с другой стороны, царь Содомский, да, говорит, возьми себе это имение. И вот Авраам так отвечает ему. Даже, говорит, нитки я твоей не возьму. Чтобы ты потом не сказал, что ты обогатил Авраама. Почему? Потому что только что Авраам поднял свою руку к небу и указал ему на того, кто является истинным царем, обогащающим человека, делающим человека сильным, крепким, делающим человека духовным, делающим человека, ставящим человека на свое место в этой жизни. Вот если глубоко поразмышлять над этой историей, вникнуть в нее и вернуться сюда, к этому столу, любимые мои братья и сестры, сегодня мы с вами точно в таких обстоятельствах. Точно в таких обстоятельствах. Потому что царь Содомский, который там, да, царь Содомский, он много предлагает нам. Он предлагает нам счастье, финансовое благополучие. Он предлагает нам развлечения и увлечения. Он говорит: будь моим, и я тебе дам все. Вы спросите: а, Вадим Николаевич, а на основании чего вы так это утверждаете? А потому что это уже было 2000 лет тому назад, когда он нашего Господа с вами поднял на гору и говорит: посмотри, посмотри на эти царства земли, говорит, все тебе отдам, только что сделай. Поклонись, поклонись. Этот царь Содомский, он нас ждет там каждую секунду, не смыкая глаз своих. Он ждет, когда мы скажем ему «да». Он ждет, когда мы станем его людьми. Он ждет, когда мы преклоним перед ним колени, признав его князем этого мира. Но сегодня мы не видим того, кто именуется в Писании Мелхиседеком. Но знаете, что мы видим? Мы видим его руки, на которых продолжает находиться хлеб и вино. Вот его руки. Мелхиседек пришел сегодня к нам в субботний день, чтобы предложить нам хлеб и вино. В то время, когда царь Содомский предлагает нам имение. Только бы мы стали его людьми. А он сегодня предлагает нам хлеб и вино. И мы с вами сегодня перед выбором. Там благополучие. Там финансовая прелесть, там все. А здесь простота. Отсутствие сумасшедших богатств. Отсутствие какого-то жизненного апофеоза. Сегодня здесь просто хлеб и вино. Что выберем? У кого из рук что возьмем? Можно взять у него, попользоваться этим всем, всем и исчезнуть навечно. Можно сегодня взять простой пресный хлеб и один глоток чистого виноградного сока, не имея больше ничего, но приобрести вечную жизнь. Что возьмем? Я сегодня хочу предложить вам, мои дорогие братья и сестры, взять хлеб и вино из рук Мелхиседека, потому что в этом хлебе наша жизнь, а жизнь наша в Господе Иисусе Христе, который сказал такие слова: «Я есть хлеб жизни». Правда? Вы читали это? Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». И сегодня у него в руках этот хлеб, символ, символ этой жизни, сокрытой со Христом в Боге. Сегодня Он предлагает нам этот глоток чистого вина, намекая, помогая нам вспомнить, что произошло 2000 лет тому назад на Голгофском кресте. Дает понять нам, что благодаря тому, что тогда, 2000 лет тому назад, на Голгофском кресте пролилась святая кровь, мы сегодня с вами имеем грандиозную возможность жить вечно. И сегодняшнее событие, мои дорогие братья и сестры, это событие, которое должно опять возбудить в нашей памяти, встряхнуть нас, возбудить в нашем сердце память о тех страшных событиях 2000-летней давности, которые подарили нам надежду на вечную жизнь. Вот почему время от времени мы приходим в дом молитвы, мы собираемся с вами вокруг этого стола, чтобы вкусить хлеб и вино, преподнесенные нам великим Мелхиседеком, нашим драгоценным Господом Иисусом Христом. Мы собираемся здесь для того, чтобы не дать возможности царю Содомскому затмить наше сознание настолько, чтобы хлеб и вино потеряли для нас всякую ценность. Поэтому, если мы понимаем с вами, что это не просто хлеб и вино, что это не просто удивительным образом накрытый стол, если мы с вами понимаем, что мы не просто так сегодня пришли, то мы счастливые люди. Почему? Потому что все небо смотрит на нас, радуется, потому что мы, принимая этот хлеб и вино, еще раз свидетельствуем перед всем небом, мы чьи? Вы понимаете, да? Чьи мы, когда мы принимаем этот хлеб и вино? Мы еще раз громко-громко на всю вселенную подтверждаем, что мы Христовы, что мы люди Иисуса, и ни в коем случае не люди этого Содома. Вот почему к этому событию нужно относиться скрупулезно, серьезно, никогда не пропуская его, не думая, через 3 месяца опять же будет, приду, приму. Да, но ты же не знаешь, что с тобой будет в течение этих 3 месяцев. Поэтому христианин, адвентист 7-го дня, он живет как? Он живет от субботы к субботе. Он живет от вечери к вечере. Это вехи в нашей жизни. Это важно, это грандиозно. Сегодня я возьму, я скажу, я твой Христов. Сегодня я об этом объявлю на всю вселенную, и сегодня Христос скажет мне да. Ты мой. Никто тебя из моих рук никогда не похитит. Ты мой. Но вы знаете, как важно к этому событию подойти аккуратно. Это не то, чтобы вот сняли скатерть, пастор прошел с пресвитером, раздали этот, взял, съел. Да можно, можно, можно и так. Но вы знаете, как важно перед тем, как протянуть свою руку, перед тем, как положить на свой язык этот кусочек хлеба и омочить свою гортань этим глотком чистого виноградного сока, как важно перед этим подумать, насколько мои руки чисты. И речь идет, не идет о физической чистоте, а о духовной чистоте. Насколько важно подумать, какие слова эта граждань до сих пор изрекала. Как важно себя проверить. И наш великий Бог, зная, что мы грешники, зная, что мы приходим сюда не с совсем чистыми руками и не с совсем чистой гортанью, Он знает это. И по великой Его милости для всех нас приготовлена водичка. Понимаете, да? Она приготовлена для всех нас, чтобы мы опять с вами прошли через подобие крещения маленького, мини-крещения такого, чтобы мы опять, столкнувшись с водой, которая является символом истины и чистоты, чтобы эта вода и наше духовное состояние слились бы настолько, чтобы перед тем, как прикоснуться к этим святым символам, мы бы были бы очищены. Мы бы опять прошли маленький Иордан, где бы мы могли покаяться, где бы мы могли попросить прощения друг у друга, где бы мы могли смирить свое сердце до такой степени, чтобы дорога к этому столу Господом нам была открыта. Вы готовы к этому, мои братья и сестры? Я думаю, что да. Поэтому, объединившись в любви к нашему Господу и Создателю, к нашему любимому Иисусу Христу, беря пример с Авраама, что я даже нитки твоей не возьму, но возьму все то, что предлагает мне Мелхиседек. Давайте мы возьмем пример с Авраама, пойдем именно тем путем, каким его повел Господь, и мы увидим с вами, что то, что обещано было Аврааму, и то, что он получит, все это получим вместе с ним и мы. Пусть Господь вас в этом благословит, в этом вразумит, наставит и направит вас сначала туда, а потом сюда. Аминь.